Здравствуйте, сегодня четверг, 22 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский провел в Вашингтоне переговоры с Джо Байденом и выступил в американском Конгрессе. Куда после Соединенных Штатов отправится президент Украины? Сергей Шойгу объявил о предстоящем повышении призывного возраста до 21 года и предельного возраста для призыва на срочную службу до 30 лет. Также сегодня.
Я вам скажу, жизнь остановишь. Может быть, мы и на войне день рождения отмечаем. Потому что это может быть длиться год, два, три, четыре. Что ж теперь? День рождения не отмечают.
Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле, когда отмечал свой день рождения в Донецке. Итак, президент Украины Владимир Зеленский, впервые с начала широкомасштабной российской агрессии, покинувший пределы своей страны, вчера провел в Вашингтоне переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед обеими палатами американского Конгресса. С обзором главных событий первого дня визита Зеленского наш корреспондент Юрий Жигалкин.
Появление президента Украины в Белом доме и на Капитолийском холме, президента, лишь накануне встречавшегося с украинскими солдатами на передовой линии обороны в Бахмуте, вызвало яркие исторические параллели и у политиков. Там, где несколько поколений назад стоял Уинстон Черчилль, будет сегодня стоять президент Зеленский, не только как президент, но и как посол свободы, заявил глава сенатского большинства, демократ Чак Шумер, вспомнив о выступлении премьер-министра Великобритании 26 декабря 1941 года. «Битва за Украину – это битва за саму демократию», написала на своей странице в Твиттере спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Президента Зеленского, президента союзной страны, встретили на Капитолии бурными аплодисментами. Как отметили репортеры «Нью-Йорк Таймс», такого единодушия в стенах Конгресса, возможно, не наблюдалось с 2001 года, когда законодатели собрались на первое после террористических актов 11 сентября заседание. «Украина выстояла благодаря мужеству украинцев, поддержке американцев, и она одерживает победу», провозгласил с трибуны Палаты представителей президент Украины. «Украина жива и сражается. Российская тирания потеряла контроль над нами», заявил президент Украины под аплодисменты американских законодателей. В своем выступлении президент Зеленский говорил об отражении российской агрессии как о борьбе украинцев за всеобщую безопасность. «Россия ударит по вашим союзникам, если мы ее не остановим», предупредил американских законодателей Владимир Зеленский. Эту битву, по его словам, нельзя отложить, в ней необходимо одержать верх. Он предположил, что в следующем году в военном конфликте наступит поворотный момент. «Я знаю этот момент, когда храбрость Украины и решительность американцев обеспечит свободу людей, отстаивающих общие интересы». Владимир Зеленский поблагодарил конгрессменов и каждого американца за поддержку Украины. Президент Украины прямо заявил об основной цели своей поездки в Соединенные Штаты. Это обеспечение продолжения и расширения военной и финансовой помощи Украине. Десятки миллиардов долларов, которые уже были выделены Украине, по его словам, являются не пожертвованием, а инвестициями во всеобщую безопасность. «Вы нам дали артиллерию, но этого недостаточно», — обратился он к законодателям, прозрачно намекнув, что в Киеве ожидают гораздо большего. По его словам, украинские военные способны овладеть американской боевой техникой, управлением танками и самолетами. Несмотря на обещания поддержки, прозвучавшие из уст президента США Джо Байдена и руководителей Конгресса, реального разговора о поставках Украине танков и самолетов пока, судя по всему, не идет. Владимир Зеленский не сумел скрыть некоторого разочарования ранее во время совместной с Джо Байденом пресс-конференции в Белом доме, когда речь зашла о ракетных комплексах «Патриот». В день приезда Владимира Зеленского госсекретарь США Энтони Блинкен официально заявил о том, что в рамках последнего пакета американской помощи в размере 1 800 000 000 долларов Украина получит батарею ракетного зенитного комплекса «Патриот». Президент Украины предупредил, что как только батарея будет поставлена на боевое дежурство, Украина будет просить о поставках дополнительных комплексов «Патриот». За прямолинейной просьбой последовало некоторое замешательство американского президента и извинения со стороны украинского. Наблюдатели также отметили несогласие Владимира Зеленского с формулировкой Джо Байдена о необходимости достижения справедливого мира. Зеленский настаивал на том, что война закончится только когда Украина восстановит суверенитет, свободу, территориальную целостность и Россия компенсирует ущерб, нанесенный Украине в результате российского вторжения. Встреча двух президентов, впрочем, закончилась твердым заверением Джо Байдена. «Американцы были вместе с вами на каждом этапе пути, и мы будем вместе с вами столь долго, сколько потребуется». Судя по реакции большинства американских законодателей, Украине в обозримом будущем обеспечена поддержка Соединенных Штатов. В ближайшие дни Конгресс должен одобрить законопроект о бюджетных расходах, в который включен новый масштабный пакет помощи Украине в размере 44 миллиардов долларов. Глава сенатского большинства, демократ Чак Шумер, открыл заседание Сената в среду призывом одобрить законопроект, цель которого – продемонстрировать, что Америка недвусмысленно поддерживает Украину. С ним согласен глава республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл. Победа над российскими агрессорами предотвратит будущие кризисы в области безопасности в Европе. Тем не менее, в рядах законодателей республиканцев есть скептики, не скрывающие своей оппозиции идеи увеличения и даже сохранения помощи Украине на нынешнем уровне. Несколько республиканцев, например, отказались присутствовать на выступлении Владимира Зеленского в Конгрессе. Обращаясь к ним, газета Wall Street Journal пишет, что в случае поражения Украины цена усиления Союза НАТО, на границах которого стояли бы российские танки, была бы гораздо выше. Эта война, как и другие, закончится посредством переговоров. Но господин Путин демонстрирует желание идти на переговоры лишь на его условиях. Чем быстрее и решительнее Украина вернет свои территории, тем быстрее Россия может изменить подход к своей катастрофической войне, подчеркивает Wall Street Journal.
Передавал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Во время своего обращения к Конгрессу Зеленский благодарил американцев за помощь, отмечая при этом, что Украина в своей борьбе с российской агрессией защищает интересы всего цивилизованного мира. Вот что Зеленский в частности сказал.
Thank you. Благодарю вас за оба финансовых пакета, которые вы уже предоставили нам, и за те, которые вы, возможно, будете готовы предоставить. Ваши деньги – не благотворительность. Это инвестиции в глобальную безопасность и в демократию, к которым мы относимся самым ответственным образом.
Это был фрагмент обращения к Конгрессу США президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский, как уже было упомянуто, настаивал на дальнейшем расширении американской военной помощи Украине. Во время совместной пресс-конференции президентов по итогам переговоров одна журналистка спросила Джо Байдена, не следует ли Америке передать Украине все то оружие, которое просит Зеленский, и обеспечить таким образом победу вооруженных сил Украины. Байден указал на Зеленского, сказав, что вот этот парень ответил бы «да, я согласен». Согласен, кивнул Зеленский. Вот этот эпизод.
Его ответь так. Я погоджуюсь.
Это был фрагмент совместной пресс-конференции президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского по итогам их переговоров в Вашингтоне. Итак, главным элементом нового пакета американской военной помощи Украине станет передача вооруженным силам Украины комплекса ПВО «Патриот». По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, эти комплексы, как и другие виды вооружений, применяемые Украиной, Россия рассматривает в качестве легитимной военной цели.
Да, безусловно, как и все другие виды вооружений, которые используют вооруженные силы Украины, все-таки демилитаризация является одной из целей специальной военной операции. Мы видим, что фактически Соединенные Штаты и другие страны идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня тех вооружений, которые они поставляют Украине. Это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот. Да, и одновременно это не может помешать Российской Федерации достигать своих целей в ходе специальной военной операции. Но это приводит к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем они могли бы.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Какие задачи может решить передаваемая Украине батарея системы ПВО «Патриот»? Вот что говорит по этому поводу израильский военный эксперт Сергей Мигдаль.
Это, во-первых, будет одна из самых совершенных систем оружия, которую Соединенные Штаты могут передать и вообще Запад Украине. В первую очередь это показывает уже, на какой уровень выходит поддержка Запада и Соединенных Штатов для Украины во время этой войны. А насчет противовоздушной обороны, она просто, конечно, поднимет противовоздушную оборону на другой уровень. Просто не надо обольщаться и думать, что она сможет решить все проблемы и закрыть абсолютно все небо Украины и сделать его полностью безоблачным и защищенным на 100%. Но, безусловно, улучшит ситуацию и позволит хотя бы несколько важных объектов, целей, городов сильно улучшить противовоздушную оборону там. Тут надо немножко поговорить о самой системе, да, она... Много ее хвалили за то, насколько она интегрированная, как разные комплексы и системы запуска могут между собой разговаривать и также подключаться к обширной системе радаров и общей системе предупреждения, как это сделано, например, в Израиле. Да. Но, тем не менее, речь все-таки не идет о стратегической системе для защиты баллистических ракет, которая может покрывать многие, например, сотни километров по сектору. И даже при том, что последние модификации сильно улучшили вот именно эту часть работы. И поэтому для того, чтобы закрыть, например, все небо над Украиной, нужны, наверное, комплексы уже более стратегического плана, такие как американские ТАД или израильские системы «Стрела-2» или «Стрела-3». А, скажем, полный дивизион, например, систем «Патриот» сможет неплохо прикрыть, например, Киев от обстрела, например, большими беспилотниками, крылатыми ракетами «Тимка Калибр» или теми же «Искандерами» или их иранскими аналогами, которые, например, будут запускать со стороны Беларуси. Первая батарея, она как бы послужит, во-первых, главным опытом интеграции ее в украинских ПВО. И, естественно, американцы будут наблюдать над тем, как она используется и насколько это эффективно. И если это использование будет эффективным и удачным, думаю, последуют и другие. Очень важно, конечно, понять, я еще не до конца понял, какого именно уровня батареи это будет и какие ракеты. Дело в том, что система «Патриот», существующая уже почти 40 лет, прошла несколько этапов модернизации. В оригинале она вообще не предназначалась для перехвата баллистических ракет, а только предназначалась для перехвата самолетов, ну и крылатых ракет прежнего поколения, которые не имели еще каких-то свойств, стелс, например. После того, когда успешно, достаточно подготовленная к перехвату баллистических ракет системой «Патриот» во время войны в заливе 1991 года показали не слишком хорошие результаты, как в Израиле, так и в Саудовской Аравии. Началась ее усиленная модернизация. С тех пор, тогда это был вариант второй, ПАК-2, потом появился вариант ПАК-3, в котором уже, например, мы видим не 4 ракеты на одном транспортно-пусковом устройстве, а 16 контейнеров транспортно-пусковых. И эта система имеет гораздо большую гибкость. Мы теперь видим уже системы, где на пусковом устройстве можно комбинировать разные ракеты, скажем, ПАК-2, ПАК-3. Сейчас уже существует, вот Польша заказала самые новые системы «Патриот», которые они скоро получат с завода прямо. И там речь идет о ракетах ПАК-4. Практически это разработанные совместно Израилем и США ракеты-перехватчики «Станнер», которые используются в доморощенной израильской системе «Проща Давида». Там просто в израильской системе есть израильский радар и свои другие системы обеспечения. Но это не сделано так универсально, поскольку израильская фирма «Рафаэль» и американская «Raytheon», которая производит «Патриоты», они партнеры во всем этом бизнесе. И практически могут системы «Патриот» запускать и израильские ракеты «Станнер». И, например, поляки в том пакете, который они купили, 90% ракет, которые будут запускаться с их «Патриотов», это именно израильские ракеты «Станнер», которые специально именно приспособлены для перехвата больше беспилотников на разных высотах, то есть обладают особо высокой маневренностью.
Мнение израильского военного эксперта Сергея Мигдаля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 22 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сразу после отъезда Владимира Зеленского в Вашингтон появились неофициальные сообщения о том, что после Соединенных Штатов президент Украины может также посетить Великобританию, Германию и Францию. О том, как европейские политики восприняли решение Зеленского в первую очередь посетить США и какие страны Европы оказывают сейчас Украине самую существенную помощь, рассказывает корреспондент «Голоса Америки» в Брюсселе Валентина Васильева.
И европейские политологи, и журналисты стали сразу обсуждать, почему Зеленский направился именно в Вашингтон, минуя Брюссель и Берлин, какой сигнал это дает Евросоюзу. Также сразу стали обсуждать, какая из стран Евросоюза больше всего помогает Украине, куда Зеленский должен отправиться в следующий раз. Ну вот из-за всего этого многообразия мнений я выделила несколько. Вот, например, что написал в своем твиттере бывший премьер-министр Финляндии Александр Стуб.
Рад видеть, что Зеленский свой первый визит за границу с начала войны нанес в Вашингтон, чтобы встретиться с Джо Байденом. Это правильный сигнал. Надеюсь, следующий визит будет в Брюссель, чтобы встретиться с Урсулой фон дер Ляйен. Отдельные европейские столицы были полезны, но руководила усилиями по помощи Украине Еврокомиссия.
Ну вот если сравнивать, какая страна больше всего помогает Украине, то по данным Кильского института мировой экономики, он находится в Германии, за весь 2022 год с 24 января по 20 ноября европейские страны и институты совместно взяли на себя обязательство поставить Украине 52 миллиарда евро, это включая военную, финансовую и гуманитарную помощь, и включая тот самый пакет макрофинансовой помощи на сумму 18 миллиардов евро, который Украина должна получить только в 2023 году. Для сравнения, США, по данным Кильского университета, взяли на себя обязательство поставить 48 миллиардов евро помощи Украине. Однако, если сравнивать, опять же, то европейские деньги — это в основном кредиты, а вот США в основном выдают безвозмездные деньги, это в основном гранты. И вот, как сегодня написал зам главного редактора издания «Бильд» Пол Роцхаймер, я цитирую, то, что Зеленский, впервые покидая Украину с начала войны, не посещая Берлин, Париж или Брюссель, отправился сразу в Вашингтон, должно дать нам всем повод задуматься. Факт состоит в том, что без помощи США Украины бы уже не было. Ну вот, собственно, с ним согласился и депутат Европарламента Михаил Галлер, депутат Европарламента от Германии. Он заявил, что для Шольца вот этот визит Зеленского в Вашингтон должен стать поводом все-таки поставить Украине системы Патриот, а также танки Леопард, которые в Украине давно ждут. В ноябре Польша просила Германию предоставить Украине системы Патриот, системы противовоздушной обороны, однако Германия отказалась это делать, заявляя, что эти системы должны оставаться внутри НАТО. Но вот если сейчас США будет поставлять систему Патриот Украине, то, соответственно, эта система уже за пределы НАТО выходит, и, по словам Галлера, нет уже никаких оправданий, никаких аргументов, почему Германия это не делает. Ну вот, что касается того, как Германия помогает Украине, напомню, что вот по данным Кильского института мировой экономики, Германия сейчас является ключевым донором из всего Евросоюза в помощи Украине. Так, обещанная помощь от этой страны составляет 12,5 миллиардов евро, это даже больше помощи Великобритании. Что же касается Эммануэля Макрона, то вчера он дал комментарий одному из телеканалов, в котором заявил, что, я цитирую, «мирные времена требуют переговоров», и он в очередной раз подчеркнул необходимость гарантий для России. Вот как он ответил на критику тех, кто говорит, что эти гарантии не нужны.
Тем, кто упрекает меня в самоутверждении на этой теме, следует объяснить, какова их цель. То, что люди, которые отказываются готовиться и работать над этим, предлагают, это тотальная война. Тотальная война, в которую будет вовлечен весь континент.
Ну вот, говоря о тотальной войне, напомню, что в принятой в этом году стратегической концепции НАТО именно Россия названа основной угрозой безопасности Альянса. И сегодня о том, как НАТО укрепляет свои границы, особенно восточный фланг, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он таким образом поздравил военнослужащих с наступлением новогодних праздников, а также подчеркнул, что НАТО будет защищать каждый дюйм своей земли. Вот его цитата.
Теперь на восточном фланге Альянса находятся больше 40 тысяч военных под командованием НАТО, поддержанные существенными возможностями в воздухе и на море. Мы вдвое увеличили количество боевых групп с 4 до 8, и мы продолжим укреплять нашу обороноспособность. Это четкий сигнал Москве и любому, кто будет бросать нам вызов. НАТО здесь.
Ну вот, а по поводу расширения НАТО этот вопрос опять повис в воздухе. Так, Верховный суд Швеции отказал Эрдогану в экстрадиции журналиста, которого в Турции обвиняют в причастности к мятежу 2016 года. Напомню, эта экстрадиция была одним из условий того, чтобы Турция приняла Финляндию и Швецию в НАТО и ратифицировала этот протокол.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» в Брюсселе Валентины Васильевой. Владимир Путин вчера принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны России. Президент России вновь рассказывал, что считает украинский народ братским, но тут же сообщал о постановке на боевое дежурство новых видов современных вооружений, которые могут быть применены в ходе агрессии против Украины. Ну и, конечно же, Владимир Путин заверял военных в полной поддержке со стороны государства.
Я хочу всех вас поблагодарить за все, что было сделано, и выражаю уверенность, и хочу вам передать, ну и сами это чувствуете, настроение в стране. Вся страна смотрит на вооруженные силы, желает вам успехов, удачи. И мы не сомневаемся в достижении всех результатов, которые нами сформулированы, ставятся, вами же формулируются, мне докладываются. Я не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой ставим, будут безусловно достигнуты.
Говорил Владимир Путин, ну а министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства объявил о предстоящей реформе российской армии. Речь идет об увеличении ее численности и, что очень важно, изменении возраста призыва на срочную армейскую службу. Как уверял Шойгу, поэтапном изменении. Вот что он, в частности, сказал.
Приоритетная задача на 2023 год – продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванными с первого дня прихода на службу. Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту 695 тысяч человек.
Говорил министр обороны России Сергей Шойгу. Вообще, как человек, отслуживший 2 года срочной службы в советской, правда, армии во второй половине 80-х годов прошлого века, я готов согласиться с Шойгу в том, что 21 год более подходящий для службы в армии возраст, чем 18. С этим согласен и Алексей Табалов, основатель и исполнительный директор автономной некоммерческой правозащитной организации «Школа призывника». Впрочем, Алексей Табалов сомневается, что Шойгу как-то озабочен моральной и физической готовностью молодых людей к службе. Гораздо важнее в этом контексте повышение предельного возраста призыва. Оно позволяет призывать больше людей и лишает многих возможности воспользоваться отсрочками. Вот как Алексей Табалов это объясняет.
На самом деле идут не в университеты, а в средние специальные учебные заведения, в среднепрофессиональные учебные заведения, и к 21 году их, конечно, уже заканчивают. А кто пойдет в высшие учебные заведения – к 21 году будет гораздо меньше. Тем более, что, скорее всего, следующим этапом будет пересмотр отсрочек наверняка. И вот это добьет или ограничит еще сильнее количество тех, кто не будет подпадать под призыв. Но сейчас большинство отсрочек связаны как раз с обучением. Я думаю, что поднимая призывной возраст, следующим этапом будет пересмотр этих отсрочек. То есть какие-то отсрочки будут отменены, какие-то будут изменены в соответствии вот с этим повышением призывного возраста. К 30 годам люди уже точно все заканчивают обучение, никаких у них оснований для отсрочки по обучению нет, и поэтому больше можно людей призывать. Заявляется о поэтапности этой реформы, так называемой, но я бы хотел сказать, что ее моментально провести невозможно. Это как минимум на год все растянется, потому что то количество призывников, которые нужно будет дополнительно призывать, их нужно будет где-то размещать, где-то чем-то кормить, на это нужно выделить деньги. Это все моментально не происходит. Нужно подготовить инфраструктуру, а ее пока нет. Поэтому будет проводить именно поэтапно в течение 1-2 лет этот будет переходный период. Но то, что изменения примут, это несомненно. Я думаю, что примут их очень быстро. Для этого нужно всего лишь одно изменение в статью 22 Федерального закона о воинской обязанности военной службы в части повышения вот, изменений, сдвига, я бы сказал так, призывного возраста. Все, по большому счету, больше никаких. Если будут меняться отсрочки, то это изменение в статью 24. Мы же видели с вами, как принимались изменения в Уголовный кодекс, ужесточающие наказания. Да? 20 сентября изменения были приняты Госдумой, 21 числа Путин объявил мобилизацию, и 24 числа эти поправки уже в законную силу. То же самое будет тут молниеносно, их примут.
Мнение исполнительного директора автономной некоммерческой правозащитной организации «Школы призывника» Алексея Табалова. Словно в подтверждение его слов, спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин на последнем заседании Палаты в этом году объявил сегодня о рекордном количестве принятых за год законопроектов. Напомню, что критики иногда называют Думу «бешеный принтер».
Мы с вами завершаем работу в этом году. За 2022 год Государственная Дума приняла 653 закона. Это самое большое количество за всю историю работы нашего парламента. Спасибо большое всем депутатам, председателям комитетов, руководителям фракций за ваше отношение к своим обязанностям. В законотворческом портфеле осталось 1319 законопроектов, из которых 968 готовятся к рассмотрению в первом чтении, 346 ко второму чтению, 5 к третьему. Есть на чем работать.
Это был спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. И еще один штрих к обсуждению темы призыва в армию. Журналист-расследователь Сергей Ежов спросил в Твиттере заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, пойдет ли служить в армию его сын Илья, недавно вернувшийся в Россию из США, новоиспеченный единорос, которому 30 лет еще не исполнилось, ему 27, и 28, кстати, исполнится только в августе, так что он может быть призван и без изменения сроков призыва. Дмитрий Медведев ничего не ответил, но заблокировал аккаунт Сергея Ежова. А Валентина Матвиенко вновь уверила россиян на днях, что в стране не грядет никакой новой мобилизации, и что характерно, спикер Совета Федерации почему-то отмечала, что говорит честно и искренне.
Государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. И я вам честно скажу, как член Совета Безопасности, говорю абсолютно искренне, эта тема ни разу не поднималась, не обсуждалась. Ее сегодня нет вообще в повестке.
Говорила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Еще об одном событии. Бывший глава Роскосмоса, ныне руководитель некой группы военных экспертов в Донбассе Дмитрий Рогозин опроверг сообщение издания «База» о том, что получил ранение ягодицы при обстреле кафе в Донецке, где он ужинал в компании с председателем правительства так называемой Донецкой Народной Республики Виталием Хаценко. По словам Рогозина, у него осколочное ранение выше правой лопатки, предстоит операция. Осколок извлечь из позвоночника нельзя. При обстреле погибли 2 человека, не менее 5, среди них и Виталий Хаценко, получили ранения. Рогозин также утверждает, что во время обстрела проходила рабочая встреча в узком кругу, о которой кто-то, как он выразился, слил информацию, и что это не было празднование его дня рождения. Впрочем, депутат Государственной Думы Андрей Гурулев защитил право Рогозина отмечать с размахом день рождения и во время войны, и одновременно его немного пожурил.
Я вам скажу, жизнь остановишь. Может быть, мы и на войне день рождения отмечаем.
Понятно,
да, потому что это может быть длиться год, два, три, четыре. Что ж теперь, день рождения не отмечать. Другой вопрос, что они требования безопасности не прочитали. Но я точно не знаю ситуацию, поэтому не могу комментировать.
Говорил депутат Государственной Думы России Андрей Гурулев. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и популярные приложения подкастов Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Напомню, что на базе хостинга YouTube у нас появилась еще одна аудиоплатформа. Это канал «Радио Свобода Лайв». Ну и не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».